Суровый приговор, но справедливый. Во всяком случае, на взгляд стороннего наблюдателя. Язон не стал говорить сердитому хозяину дома, что городские пиряне считают свою линию единственно возможной и правильной.
«А с чего вообще начался этот разлад между вашими двумя группами?» – спросил он.
«Не знаю», – ответил Ресс. «Я об этом думал много раз, но у нас нет никаких документов той поры. Известно, что все мы происходим от колонистов, которые прибыли в одно время. В какой-то момент они разделились на две группы. Возможно, была война вроде тех, про которые пишут в книгах. Есть у меня догадка, только доказать ее я не могу. Что все дело в расположении города».
«Расположение города? Не понимаю».
«Вы ведь знаете этих жестянщиков, видели их город. Они умудрились расположиться в самом лютом месте на всей планете. Сами знаете, они не считаются ни с кем, только с собой. Стрелять и убивать. Вот и вся их логика. Им все равно было, где обосноваться, и получилось так, что они выбрали самое неподходящее место. Уверен, что мои предки понимали, как нелеп их выбор, и пытались им это втолковать. Вот вам и причины для войны. Разве нет?»
«Возможно, если и впрямь так было», — сказал Язон. «Но мне кажется, вы неверно понимаете проблему. На самом деле идет война между исконно пирянской жизнью и человеком. Причем местные организмы все время видоизменяются в своем стремлении стереть с лица земли вторгшихся людей».
«Если уж на то пошло, ваша гипотеза еще невероятнее моей», — возразил Ресс. «Потому что вы совсем ошибаетесь. Конечно, жить на этой планете нелегко, когда сравниваешь с тем, что я читал про другие миры, но организмы не изменяются. Только не зевай и будь начеку при встрече с любым животным, которое превосходит тебя размерами, а так-то жить вполне можно. И в конце концов, не в этом суть, а в том, что жестянщики сами все время напрашиваются на неприятности. Я только рад, что они их пожинают в полной мере».
Язон не стал больше спорить. Допустим, он даже переубедит Ресса, но что это ему даст? Ведь в городе, в самом центре убийственных мутаций, он никого не сумел убедить, хотя там налицо все факты. А вот еще порасспросить Ресса не мешает. «Я допускаю, что не так уж важно, кто начал», — уступил Язон, хотя в душе этого не считал. «Но согласитесь, что горожане непрерывно воюют со всеми здешними организмами, а ваш народ, как я уже мог убедиться, сумел одомашнить во всяком случае два вида. Вам неизвестно, как именно удалось этого добиться?»
«Сейчас придет Накса», — ответил Ресс, кивая на дверь. «Он как раз кормит животных. Спросите его, он у нас лучший говорун».
«Говорун? У меня о нем прямо противоположное мнение. Он отнюдь не речист, а когда заговорит, то, простите, его не всегда поймешь».
«Он говорун не в том смысле», — нетерпеливо объяснил Ресс. «Говоруны занимаются животными, обучают собак и даримов, а лучшие, вроде Наксы, стараются найти подход и к другим животным. Одеты просто, но это по необходимости. Они говорят, что животные не любят никакой химии, металлов, крашеной кожи. Вот и носят чаще всего шкуры. Но пусть они неопрятны на вид, это не имеет никакого отношения к уму».
«Даримы? Это так называются верховые животные, на которых мы приехали сюда?» Ресс кивнул.
«На них не только верхом ездят, они на многое годятся. Крупные самцы тянут плуги и другие механизмы, а молодые животные – это мясо. Хотите узнать побольше, расспросите Наксу, он сейчас на конюшне».
«Пожалуй, так и сделаю», – Язон встал. «Только я как-то неловко себя чувствую без пистолета».
«Возьмите его, милости прошу, он лежит в ящике около двери. Да, только не стреляйте без разбора».
Накса стоял в глубине сарая и стачивал копыта Дариму. Удивительная картина. Странное сочетание. С одной стороны, человек, одетый в шкуры, и диковинный зверь. С другой стороны, напильник из сплава бериллий, медь и электролюминесцентное освещение. При виде Изона Дарим раздул ноздри и шарахнулся в сторону. Накса погладил животное по шее и ласково заговорил с ним. Наконец Дарим успокоился, только иногда по его шкуре пробегала дрожь. Что-то шелохнулось в сознании Изона, словно напряглась мышца, которой он давно не пользовался, какое-то неуловимо знакомое чувство. «Доброе утро», — поздоровался он. Накса буркнул что-то в ответ и продолжал работать напильником. Изон глядел на него и силился разобраться в своей собственной душе, осмыслить загадочное чувство, которое дразнило его и упорно не хотело поддаваться определению. «Вам не трудно позвать собаку, Накса? Мне хочется посмотреть на нее поближе». Не поднимая головы, Накса тихонько свистнул. Изон готов был поклясться, что этот свист не мог проникнуть через стену сарая. Тем не менее, не прошло и минуты, как в конюшню тихо вошла перянская собака. Говорун поскреб ей загривок, бормоча что-то, а она пристально смотрела ему в глаза. Когда же Накса снова взялся за напильник, собака сразу заметалась по сараю, тревожно принюхиваясь, потом устремилась к двери. И тут Изон окликнул ее. Точнее, он собирался ее окликнуть. В последнюю минуту Изон передумал и, подчиняясь внезапному побуждению, позвал собаку мысленно, не открывая рта. Произнеся про себя слова «иди сюда», он сосредоточил всю свою энергию на том, чтобы передать команду собаке примерно так же, как делал это с игральными костями. И подумал, кстати, что давно не прибегал к телепатии.